Да, 905-912. Давайте вспомним, кто был победоносцем? А еще? Профессор права. Он учил императору Николая II, Александра III, он учил закону ведению. Ну так от него и ожидалось самое справедливое отношение к верующим. Ну ладно, те православные, те баптисты. Но кто должен был в России рассудить правильнее всех с отношений права, кроме него? А как он рассуждал? Брал и гнал. Вот все. Вот что можно брать и ожидать, но от самого-самого такой юриста и так далее. Если только Христос дает свободу, вот это единственная наша свобода. Это настоящая свобода, братья. Вот тут ожидания не будут обмануты. Даст Бог свободу. А все остальные ожидания, это трудно сказать, братья. Вот история учит, что не было такого отрезка времени. Теперь давайте мы с вами хоть разберем вместе, наберем несколько пунктов, что у нас с вами получится. Я не знаю, как в ваших краях уже приглашают, спрашивают, так а чего же вы все-таки не регистрируетесь? И что же мы отвечаем? Или еще такого явления нету? Нету, ни единичных случаев даже. Тишина полная, да? А, ну да, Бог дал работу в другом месте. Наберем немножко пункты, почему мы все-таки не регистрируемся. Что у нас с вами соберется? Первый пункт какой? Мне набралось 4 пункта. Давайте вместе, может быть больше, может меньше. У меня вышел первый пункт, нет такой духовной нужды. Вот мы прожили 45 лет. Мы чисты перед Богом, перед правителями. Читаем Библию, живем жизнью духовной. И из нас, изнутри, из жизни тела церкви, такая нужда не встает. Мы так и желаем дальше идти. И быть чистым перед Богом, перед правителем. Обычно это же изнутри жизни тела церкви такая нужда не встает. Мы так и желаем дальше идти и быть чистым перед Богом, перед правителем. Обычно это же изнаружи приносит этот вопрос. А изнутри жизни церкви такой вопрос не рождается. Не рождается. Значит, если нас признали как духовный формирование, как тело церкви, признали нашу духовную жизнь, то вот мы свидетельствуем, мы, живущие этой же духовной жизнью, мы свидетельствуем, что из нас, изнутри этой духовной жизни, такая проблема не встает и не рождается. Это же мы вас послушаем, те, которые извне приходите, что вы скажете? Изнутри нет такой нужды, братья. Вот к этому я подвожу. Что если, братья, встает этот вопрос, то с Писания ли он встает? Духовная ли потребность его толкает? Или его уже натолкали другие люди? Это когда собрались, написали за меня статью в газету, будем сажать на 3 года. Ну, я добровольно накупил все эти уголовные кодексы, уголовные, госпроцессуальные все. И буду готовиться. Адвоката будешь брать? Я бы подписался, нет. Я говорю, буду сам готовиться. Ну и пошел готовиться. Прохожу к адвокату одному. Скажите, пожалуйста, вот вы будете меня сажать на основании того, что я верующий. А с чего вы взяли, что я верующий? Ну, где написано? В паспорте же нету. Он смотрит на меня. Ну, ты на собрании ходишь. Ну, подождите, но на собрании ходят и приближенные, и случайные люди. Вы же не сажаете всех подряд. Он думает, что ты хочешь? Я говорю, хочу юридически узнать, как вы оформляете вот статус, как вы определяете, вот это верующий, вот это неверующий. Кого надо, твой посадим. Понял? Иди. Вот тебе, братья, все объяснение. А как определяли наши братья, когда сажали вот годы 60-е, 70-е, и сажали, говорили, это пресвитер, но у него же нигде не написано. А это, говорит, руководитель своей церквей. А как определяли, братья? Определяли как-то? Ну, так и определяйте дальше до конца. А мы остаемся такими, как мы остаемся. Потому что они хотят вот все время свести нас на справки. Дайте справку, что ты член церкви, там еще дай справку, еще дай справку. Там у нас через таможню уже запретили возить Библии, а последнюю партию еще, когда привезли, то вызвали Михаил Иванович, потому что на его имя. Вот надо там 1,5 тонны Библии, принеси справку, чтобы ты забрал. Какую справку? Ну, что вот вы, хоре Михаил Иванович, служитель церкви и так далее. Он говорит, у меня есть 3 копии приговора, где написано, что я хорев служитель церкви. И стоит печать самого прокурора, его подпись. Пойдет такое? Они махнули рукой, ну ладно, последний раз, но отдали. Так вот это единственные братья. Значит, прокурор удостоверил, правильно определил и ошибся. Нет, не ошибся, братья. Второй пункт. Закон о культах существует для регистрированных церквей. Братья, я хотел, чтобы вы немножко с юристикой знакомились. Тоже полезно. Что законодательство о культах распространяется только на регистрированной церкви. Это юридически так понимается. Просто они нас подгоняют под этот закон, или там заставляют нас и так далее, всячески, зная, что мы юридически неграмотные. А вообще мы имеем право ответить, что закон о культах – это не регистрированная церковь, с них и требуйте, а мы не регистрированные. Вы не имеете права с нас требования исполнять закон о культах. Братья, это юридически правильно так. Третий пункт. Реабилитация братьев. Я не знаю, всех ли братьев до единого реабилитировали или не всех. Ну, наших узников, братьев. Ну, Михаил Иванович, я знаю, точно реабилитировали уже, нашего брата знаю. Все время сажали, обвиняли, что мы нарушители законов. Теперь реабилитации признали, что они не правы, а мы правы. Значит, мы шли правильно, братья? Вот этот пункт очень сильный, когда беседовать с ними. Что вы же все-таки признали, что это вы нарушили закон, а не мы. А мы, так как Господь нас научил вот идти вот этим путем, вот так мы этим путем идем и до сих пор, и дальше будем тоже так идти. Там будете ли вы сажать или не будете, это уже ваше дело. А мы знаем, что мы невиновные, и вы это признали, что мы невиновные за все 35 лет гонений. Значит, вот этот аргумент, братья, довольно сильный. И еще и стаж вернули рабочий, да? В тройном размере. Я все время думал, как Михаил Иванович будет пенсию получать? А у него вышло больше, чем у меня. У него тройной стаж засчитали. Ну и четвертый пункт. Исторические примеры. То, что мы с вами говорили. То, что мы с вами говорили.
Можно вопрос?
Да-да.
А вот этот закон о культах, вот в каком кодексе это находится?
Ну, в те годы было трудно вообще сам закон найти, ну, в годы гонений. Я помню, я искал этот закон, сам себе прочитать. Даже по наивности написал Москву Лялиной, которая писала о баптистах. Говорю, вышлите мне копию законодательства о культах, хочу познакомиться. А потом, когда вызвали райисполком, он из стола вытаскивает и говорит, ты вот этот закон будешь исполнять? Я говорю, так я его ищу, дай мне хоть почитать. Он раз снова в стол. Я говорю, что это за закон, что вы прячете? Ну, поставьте его в книжном магазине, чтобы люди знали, как конституцию. Ну, он начал ругаться там и прочее. А прочитать я не мог. А сейчас свободно. Вот нам, если надо какой-то закон, идем в приемную Верховного Совета, и там просишь, дать им такой-то документ, платишь ксерокс, пожалуйста. Любой документ тебе выдают. Любой. Все, то есть закон имею в виду. Любой закон, какой просишь, пожалуйста, и копию там заплатил немножко, и выдают. Значит, братья, у меня набралось 4 пункта. Нет такой нужды. Нам не нужно статус юридического лица. Мы не возим ничего за границы. То есть таможни проходить нам не надо, чтобы там штамп, печать и так далее. Мы предпринимательской деятельностью, коммерческой не занимаемся. Собираемся мы на молитвенных домах, на участках частных лиц. Нам юридический статус не нужен. А если уже нужен юридический статус, тогда набрать законодательство культа, регистрироваться, тогда, пожалуйста, открывайте счет в банке, и все юридические права, и пошло. А нам это не нужно для полноты нашей духовной жизни. Вот остаемся такие, как мы есть. Михланча как-то вызывали с Олегом Васильевичем Кишиневе. Почему вы не исполняете законодательство о культах? Почему вам не принять вот это новое молдавское, там, 91-го года? Оно уже такое, ну, не страшное, как 29-го. Пожалуйста, вот, познакомьтесь и примите. Михаил Иванович говорит, да, мы так смотрели, вроде, ну, действительно, вроде, чего такого страшного нету. Но там в конце первого пункта такая строчка есть. Прозелитизм запрещен. Это конец первого пункта. Скажите, пожалуйста, а что это такое? А там женщина такая сидит, говорит, да я сама не знаю, что это такое. Да, говорит, принимайте, потом посмотрим. Михаил Иванович говорит, так мы же не вчерашние, мы уже же тюрьмы прошли. Мы-то примем. А завтра прокурор мне объяснит на суде, что это такое, и даст 5,5. Тогда уже поздно будет, потому что подписал. А это страшная строчка, братья, прозелитизм запрещен.
Иванизация запрещена.
Вроде не страшная так строчка. А вот, смотрите, прозелит – это новообращенные веру. Год 1892. История. Детей тех, кто стал инакомыслящим, отбирали, ссылали в Сибирь, на Кавказ, изолировали от православного населения. Имелся также закон, запрещавший сектантам говорить на религиозные темы, не соответствующие доктринам православной церкви, или убеждать кого-либо принять другое течение, отличающееся от православной церкви. Тех, кто был виновен в этом, особенно если кто-нибудь изменял свои религиозные убеждения, под влиянием новых разговоров, были сосланы в Сибирь. Их преступление называлось прозелитизм. Это еще 1892 год. Ты почему православно обратил веру? Сослать в Сибирь. Вот то же самое, это сегодняшний современный же закон о культах. Подпиши, говорит, прозелитизм запрещен. А зайдите сейчас в любое село, вот в Молдавии, а поп выходит на край села, говорит, это все село мое. Чего вы, попти, сюда пришли? И попробуй хоть одного человека с этого села обрати в баптистскую веру. И, пожалуйста, тебе жалоба прокурору от попа. А тот закон подписали, подписали. В Сибирь, или сейчас в Сибирь уже не высылается с Молдавии. Там по Молдавии, значит. И вот то, те же самые времена, братья. 100 лет прошло, а что поменялось? Выбрали регистрированного депутата Гилецкого. Он преподаватель в богословской школе. Ходили по нашим церквам. Давайте голосовать за нашего баптиста. Может быть, лучше нам выйдет. Ну, голосовали оппозиции регистрированные так дружно. Пробрался он депутаты. Я поменяю этот закон. Бился он, бился там, добился. Поменяли. Чрезмерный прозелитизм запрещен. А меру кто определять будет? Прокурор. А все равно строчку оставили. И он с депутата выпал. И вот это реальность, братья, сегодняшних дней. Поэтому, если попадается закон или проекты законного культа, братья, их надо очень внимательно изучать, тщательно изучать. Там одна формулировка, одно слово, ее там взвешивают специалисты долго. Как сформулировать эти два слова? Вот так поставить или вот так? И не надо быть наивными, что да ничего там, все хорошие правители, там ничего не будет. Когда будет 5,5, потом все вспомним. Теперь вопрос у нас с вами перед обедом стал: Америка и Германия. Братья, для меня это два вопроса серьезных, дежурные, постоянно. Господи, дай Боже мудрости, чтобы понять, что там вообще вот произошло. Что там произошло? Ну вот сколько был в Германии, правда, сильно там с немцами не поговоришь на эту тему, немного не рассказывают. Но то, что они рассказывают, вот выехала, скажем, группа из Советского Союза. Часть выехала из нашего братства. Выехала добрая часть нашего братства, да? Это тысяч... Тысяч десять. Тысяч десять только с нашего братства выехали. Значит, приезжает в Германию, поселяешься не там, где хочешь, а там, где власти скажут. Вот в этот поселок поселился. Выехали с оппозиции. Тоже попали часть в этот поселок. Выехали со всех Б. Тоже попали в этот же поселок. Теперь собирайтесь вместе на собрание. Собрались. Я их спрашиваю, как вы строили молитвенный дом? Вы регистрированы или нет? А, говорит, так там 10 человек мы собрали, образовали группу по постройке молитвенных домов, и нас занесли в список рыболовов-любителей и пожарников-любителей. Вот там, где цветоводы, собаководы, там, говорит, мы в этом списке, и все. И эти 10 человек имеют право открывать счет в банке, на них числится молитвенный дом и так далее. И спрашиваю, вы регистрированы? Они говорят, нет. Я смотрю на вот это. Для меня это загадка, братище. Для меня это загадка. Как провести вот там четкую линию или четкую грань? Вот, вот это кесарево, вот это Божие. Вот у меня вот этот проект закона о регистрации украинский. Это из 1 августа 2006 года. Создание регистрации религиозных организаций на Украине. И так я внимательно читал, еще хочется, братья, еще не раз его прочитать. Интересный вариант. Подход к законопроекту к созданию религиозного общества почти такой же, как к созданию любого хозяйственного общества. Указывается минимальное количество участников от 3 до 10. Что касается устава религиозной организации, то согласно законопроекту он принимается на общем собрании участников общества, а не верующими гражданами по действующей редакции закона. И вот понемножку читаешь, значит, мы вспоминали с вами вчера, мы верующие граждане. Вот тут мы поступаем как члены церкви, а вот тут как граждане. Теперь стирается эта грань. Вы члены религиозного общества, да? Да, вы участники общества. Вот, пожалуйста, и все. Прекратите разделять вот эту линию верующие и граждане. Высшим органом религиозного общества, как любого другого, проект определяет общее собрание участников общества. Оно решает избрание или утверждение руководящих и исполнительных органов общества. И получается, что занесут в список хозяйственных обществ. Вот тут, что мы с вами прочитали. Это тот же вариант, да, где в садоводы-любители, рыбоводы, вот туда занесут. 10 человек. Так какие 10 человек? Можно на улице поймать любых 10? Нет, 10 членов церкви. Но они не будут там числиться членами церкви. Они будут числиться членами общества. Но они члены церкви. Но они члены церкви. Попробуй, братья, вот прочитать вот этот закон и раздели. Где кесарево, а где Божие? Где верующие, а где граждане? Или просто член общества? Когда прослушал материалы по очищению священников, которые проводил брат Чухонцев, брат Антонюк в Америке. Хорошие материалы, такие хорошие беседы. А я по своей привычке искал, где же тема церкви и государства, церкви и военный вопрос. Где-то вот эта тема. Что-то нету той темы. Потом брата Владимира спрашивал, а может, до меня не дошли эти темы? Были эти темы? Нет, говорит, этих тем там не было. Там, братья, еще они не созрели для этих тем. И сама церковь не созрела, и ситуация еще какая-то до конца еще не ясная, чтобы провести четкую линию. Вот это оставляем, а вот это Божье, вот это кесарево, и проводим четкую линию. Там эту линию провести, братья, еще пока не получается. Не получается. Очень ясно провести линию. Спрашивают братьев немцев в Германии, которые деньги хранят церковные в банке. Я думал, может, в одной церкви, может, в двух церквах. Потом сколько братьев встречался, начинаю спрашивать всех подряд, говорят, да мы все храним церковные деньги в банке. Это не единичное явление. И я им говорю, братья, ну вы попались, вы понимаете? Он говорит, а ну, в чем ты видишь тут опасность? Почему мы попались? Ну, потому что в любой момент счет могут заблокировать. Вот этого брата немца, которую жену судили, так жена сидела за детей, а он поехал заправиться на бензоправке, а карточка не срабатывает, заблокировали счет. Так он поставил жалобу, дайте хоть бензин залить, к жене в тюрьму хоть съездить. Ну, тогда разрешили заливать бензин, жене в тюрьму съездить. А церковный счет, одну кнопку нажали, и ты не можешь взять оттуда ни копейки. Это нехороший признак, братья, что церковные деньги хранятся в банке. Нехороший признак. Потому что Румынию, вот когда была революция с Чаушеску расстреляли. И я спрашивал румын, это же был момент вам выйти на свободу. Вы же как церковь, пользуясь революционной вот этой неразберихой, вы же могли выйти на свободу. Он мне говорит, мы были на свободе ровно один час. Через час первое решение было принято от церкви. И через час мы уже были под новым законом. А потом все остальные законы принимали. Интересно, братья, что он так получается?
Самое важное.
Потому что вот брат Менимин Хорев рассказывает, немножко имеет доступ к архивам. Говорит, ладно, там партийные архивы, государственные, политические. Что-то хранят, что-то уже уничтожили, что-то можно смотреть. Попробуй добраться до церковных архивов. Вот, например, архивы Союза безбожников хранят все до бумажечки, до единой. До сих пор все хранится. И протоколы заседаний Союза безбожников, там каждый вторник они заседали, можно до сегодняшнего дня почитать. А вот у меня свидетельство одного мирского писателя, который пишет на этой теме. Он говорит, самые засекреченные архивы – это архивы Православной Церкви времен Победоносцева. До сих пор никто не может туда добраться. Ни мирской человек, ни писатель, ни духовный человек, никто. Братья, какой вывод? Для чего они так сильно хранят эти архивы?
Может повториться.
Все повторяется, братья. Вот этот опыт борьбы с церковью правителя поменяет, политику поменяет, экономику поменяет. Опыт борьбы с церковью из столетия в столетие переносится, и он им нужен. Потому что это вопрос номер один всегда. Вот почему румыны сказали, что говорят, мы были на свободе только один час. А как их уловили на другой день? Очень просто. Пасторам надо выплачивать зарплату, а не всегда хватало в церкви средств. И Бухарест говорит, давайте мы сами будем выплачивать вам зарплату, чтобы церковь вы не мучили, не хватает денег. Согласились, и все. И на этом попались. И теперь уже зарплата в руках у государства. И пасторы едут туда, чтобы получать зарплату. А оттуда начинается руководство, вправо-влево. И по финансовой линии церковь уловили. Почему я предупреждаю братьев в Германии, братья, смотрите, вы уже деньги отдали в их руки. Не думайте, что там сидят добрые дяди, только хранят ваши деньги и больше ничего другого не думают. А у меня переживание, братья, за Германию, знаете какое? Если там так и не будет какой-то ясности вот в ближайшие годы, с этой позицией, так где же все-таки кесарь, а где все-таки Божье? То вот этот эксперимент, который над Германией, Его могут перенести потом на нас с вами потихоньку. Вот о чем переживание. А потом уже оформят вот так, как вот это хозяйственное общество, как мы с вами вот здесь, и спросят нас, вы регистрированы или нет. А вы скажете, мы уже и сами разобраться не можем. Какие вопросы есть, братья?